В эфире ежедневная получасовая программа «Радио Свобода. Культура. События. Люди». Сегодняшняя наша программа целиком отводится беседе за круглым столом, присланной нам из Парижа. Ведет программу Виктор Шиманский.
Я с большим удовольствием приветствую в нашей студии очень известного польского художника и писателя Йосифа Чапского, проживающего здесь, в Париже. Йосифу Чапскому только что исполнилось 80 лет, и именно поэтому мы решили устроить этот разговор вместе с Владимиром Васильевичем Вейдле, не менее известным русским писателем и художественным критиком, которого наши слушатели, конечно, знают, потому что он уже много лет сотрудничает с нашей радиостанцией. Йосиф Чапский, как я сказал, поляк, но он в течение своей долгой жизни был связан с Россией, с русскими делами, с русскими людьми. И я предлагаю, чтобы мы поговорили сначала о нем как о художнике и писателе, а затем, может быть, перейдем к более общим вопросам, к русско-польским отношениям, например. Владимир Васильевич, может быть, вы начнете.
Да, я познакомился много лет тому назад с Йосифом Чапским как с художником, прежде всего. Я только позже прочел его книгу о том, как он сидел в нашем отечественном лагере. А раньше его узнал как художника. И как художник сразу он на меня произвел впечатление редкостное, потому что он художник совершенно самостоятельный, и вместе с тем совершенно современный, но никогда не гнавшийся ни за какими нынешними модами. Он принадлежит нашему веку, так сказать, не через какое-нибудь направление, которому бы он следовал, а просто через свою личность, да, которая принадлежит 20 веку, а не какому-нибудь другому. И я думаю, что такие художники, которых в 20 веке было очень немного, которые бы принадлежали к этому веку сами по себе, совершенно не заботясь об этом, не стараясь, чтобы это было непременно так. Поэтому это искусство отнюдь не абстрактное, но и не традиционно изобразительное, такое, как вот в Советском Союзе называют социалистическим реализмом, то есть фотография, сдобренная пропагандой. Нет, у него нет ни фотографии, ни пропаганды, ни в какую сторону, а собственное видение мира. И видение, с одной стороны, трагическое, потому что наш 20 век, трудно найти в нем какую бы то ни было идиллию, трагическое. И вместе с тем не какое-нибудь нарочито трагическое, нет, потому что художник должен любить то, что выражается в его искусстве. И Чапский, вы это чувствуете, это любит. У него свое чувство пространства, которое он толкует по-своему, но не нарочито. Не так, чтобы он задумал какое-нибудь там шестое измерение, потому что, как известно, все пять уже давно осуществлены. Нет, этого у него нет. Он в третьем измерении действует. В его картинах оно получает другой облик. И также он замечательный красочник. Или, если хотите, он экспрессионист, пожалуйста. Но экспрессионистов было много в истории искусства. В этом порядке. Но не в порядке следования какому-нибудь экспрессионисту, конкретному немецкому, скажем, 10-20-х годов или абстрактному, ничего этого у него нет. А кроме того, можно его проверить любителям старой живописи на том, как он, если из нее исходить, какой он художник, это надо его портреты видеть. Портреты у него есть рисуночные и есть живописные, и те, и другие замечательные. И у него есть, потому что искусство портретиста и искусство просто живописца – это искусство, которое могут сочетаться, сливаться. Вот они у него и сливаются. А иногда нет. Наши русские художники конца XIX века, вроде Крамского, были прекрасные портретисты и плохие живописцы. И также есть прекрасные живописцы, но очень неважные портретисты. И портрет Вагнера, написанный Ренуаром, например, там много есть от Ренуара, но ровно ничего от Вагнера. Так вот, У Чапского такого не бывает. А нет, его портреты – это этот самый человек там живет, которого он портретирует. И вместе с тем это портрет Чапского. Если вы видели несколько его картин, вы его сразу узнаете. Вот это его сторона как живописца. Но кроме того, он и писатель, и культурный деятель, и сотрудник журнала польского, заграничного, парижского, который называется «Культура». Это заглавие мне всегда очень нравилось, потому что если надо что-то противопоставить тоталитарным режимам и их последствиям, то это именно культуру, высокую, настоящую культуру. И этот польский журнал именно это и делает, и Иосиф Чапский этому очень содействует со своей стороны. Теперь я обращусь к самому Иосифу Георгиевичу мне рассказать что-нибудь из своей жизни, связанное с Россией, потому что очень многое связано с Россией, связанное с его лагерным сидением или мало ли еще с чем. Пусть он теперь нам расскажет немножко о себе.
Вы разрешите мне, что я хотел бы на очень лестные ваши слова, за которые я вам благодарен, немножко сделать, вы мне должны помочь говорить по-русски, потому что мне трудно говорить.
Вы прекрасно говорите.
Mise au point, вы знаете. Да. То есть, то, что вы говорите обо мне, то, что вы говорите обо мне, это то, что я бы хотел быть. Но вы знаете, разорвание между портретом, темой, живописью, которую называем «peinture», это проблема, с которой до смерти борешься, до смерти имеешь то впечатление, что сделал портрет, но это не картина, или картина, но это не портрет. Хокусай был мудрый человек. Он говорил, что ему нужно жить 110 лет, чтобы дойти до настоящей живописи. И бедняга умер, ему был 91 год. И умирая, сказал, вот если бы еще 5 лет у меня было жизни, то я, может быть, бы сделал хорошую картину. Это в сущности, мне кажется, каждый художник.
Там. На это я скажу, вам пожелаю, что вы прожили еще 30 лет, как хотел бы Хокусай. Но если вы их не проживете, то все равно ваше творчество достаточно сейчас уже полно вашей личностью, и оно не умрет в ваших картинах. А что оно результат борьбы? Так и должно быть, конечно. Так и должно быть, потому что на этом полюсе ни на одном, ни на другом нельзя остановиться. Тогда погибнет искусство.
Видите, вы говорите о связи моей жизни с Россией. Я учился в Петербурге. Я знал людей, поразительных русских друзей, благородных друзей, которые мне помогли, которые прямо с семьей моей стали. Я этого никогда не забуду. Никогда не забуду. Потом 3 раза ездил в Петербург до 19-го года. Революцию пережил. Страстным толстовцем был в известное время. Потом вернулся, воевал с Россией в 20-м году, когда вот-вот-вот под Варшавой уже Красная Армия была. Снова. Но вы знаете, а уже последний раз, когда был в Петербурге, Петрограде, познакомился с Мережковскими, которые, уйдя из России, жили в доме моей сестры в продолжении 6 недель или 2 месяцев. И это создало связи с Россией. Я должен сказать, что первая высококультурная среда, которая понимала культуру в смысле европейском, общем, это были снова русские. Это был философ, которого мы близко знали в Польше, и который нас выслал в Париж. Говорит, если хочешь писать, поезжай в Париж. Mm. Так что у меня масса благодарности к этим людям. А вместе с тем попал потом в лагеря, сидел почти 2 года в лагере в России, и только с армии Андерса, в которой потом вернулся, вышел из России через Персию. И, конечно, и там я тогда снова встречал русских, даже в случайных встречах по вагонам, с которым у меня было это удивительное чувство, которое кажется специальная черта русских, что можно моментально человеку абсолютно поверить. Я встретил в вагоне, когда уезжал в Ашхабад, уже окончательно, я не скажу его фамилии, и даже мне страшно его теперь описать. Он был сын известного художника. Мы говорили себе такие вещи, что за то его бы повесили моментально, и меня никогда бы из Советской России не выпустили. Я знал первую минуту, что я ему доверить могу.
Ну, он это... знал тоже, то же самое о вас.
Абсолютно тоже, но ведь он не знал невозможные вещи, не говорил. И мне кажется, что это самая, может быть, главная черта, которая меня связала с Россией. Может быть, еще одна. Когда я был молод, меня тянул экстремизм. Все люди, которых тянет экстремизм, тянет Россия.
Хотя экстремизм погубил Россию.
Экстремизм погубил Россию. Мы от экстремизма отошли. Я отошел, узнав Польшу, которая, мне кажется, оказалась какая-то маленькая в сравнении с этими всемирными мечтами революции, которую я принимал религиозно, потому что я не был никогда атеистом, а был скорее по религиозной линии шел. Но это чувство, что будет создан новый мир, который будет несравненно лучше, чем тот, в котором мы родились. Ну и вот как это все вышло.
Да, я думаю, что можно следующий комментарий этому сделать. Иосиф Георгиевич поляк. Но он поляк, во-первых, дружественный к России, а во-вторых, европейский тоже. Его сестра Мария Чапска, автор прекрасной биографии Мицкевича на французском языке, она написала недавно книгу воспоминаний, которая по-польски очень хорошо называется. Она вышла по-французски. Там она называется скучновато «История одной центральноевропейской семьи» в этом роде, французское заглавие. Но по-польски она называется «Европа в моей родне», если перевести по-русски.
Да, да, да. Да. Да, точно,
это
да.
Очень замечательно, потому что это совершенно верно. Потому что в семье Чапских была и австрийская, и русская кровь, и вообще они себя чувствовали, живя в России, в польской части тогдашней России, в имении. Около Минска, или недалеко от Минска, они себя чувствовали поляками, но и европейцами одновременно. Теперь, те русские, которые себя чувствовали и русскими, и европейцами, собственно говоря, эти русские создали русскую культуру за последние два века, да, или за последние два века до революции. Да. И вот уже на этой почве близость таких русских к полякам должна существовать. Польского языка я, к сожалению, так и не выучил. Но у меня был друг, большой поэт русский, Ходосевич, в котором было больше польской крови, чем русской. Русский-то у него вообще было очень мало. Он прекрасно знал по-польски. И он мне Пантадеуша Мицкевича читал по-польски и затем переводил. И я только тогда понял, какой гениальный поэт Мицкевич. Ничем не менее гениален, чем наш Пушкин. Совершенно ему родня и равный, а не поэты, великий поэт. И тогда я это понял, потому что я понял самую прелесть языка, как это, конечно, это непереводимо, так же, как непереводим Пушкин на иностранные языки, наверное, и на польский большим трудом, так и это тоже. И русские переводы такого чувства не дают. Вот.
Я напомню нашим радиослушателям, что в эфире звучит ежедневная программа радиостанции «Свобода. Культура. События. Люди». Вы сейчас слушаете беседу, присланную из Парижа, беседу, в которой принимает участие профессор Владимир Васильевич Вейдле, известный польский художник и писатель Иосиф Чапский и наш парижский сотрудник Виктор Шиманский, говорит профессор Вейдле.
Потом у меня были, когда я учился еще в школе, польский товарищ, друг, настоящий поляк, католик и глубоко преданный польской традиции и стремлению к свободе польского народа. Это был чудесный человек, удивительный честности и цельности. И я уже через него одного мог бы полюбить Польшу. И я ее любил по мере сил, потому что я в Польше никогда не был, я провел только раз один день в Варшаве по дороге на запад. И вот польского языка не знаю. И тем не менее, у меня есть притяжение к Польше. Как у нашего собеседника, у Иосифа Чапского, он почувствовал притяжение к России. И я думаю, это само по себе в высшей степени ценно. Это наша вражда, которая была основана на, конечно, несправедливости с нашей стороны, а не польской. Это мы должны признать раз навсегда. И это наши великие писатели чувствовали, Толстой, например, очень хорошо чувствовал. А если другие увлекались таким дешевым издевательством над Польшей, так это им чести не делает. И я даже Пушкина не одобряю за и клеветникам России и на взятие Варшавы. Как и Вяземский, его старший друг, уже его очень не одобрил за эти стихи, чуть не рассорился с ним.
Мне кажется, факт, что я с юности читал Толстого, читал Достоевского, открыл их, что они мне целый мир открыли, никогда я не мог связывать, сделать знак равнения между советским человеком и русским. Конечно, есть русские, советские люди и с советскими убеждениями, но вне этого есть грандиозная русская литература, которая с самого начала мне открыла дно русской души. И поэтому, когда я потом в России искал погибших офицеров, никто еще о Катыни не знал. Я первый узнал, что они, наверное, все убиты и уничтожены. Но это другая и большая история. Но я еще несколько лет тому назад, когда еще жив был Эренбург, когда была речь Хрущева первая о злодеяниях Сталина, было известие, что Эренбург пишет книгу о злодеяниях Сталина. Это был первый момент, когда считали, что это расширено будет. Это. И я ему обратился к нему, скажите о Катыни. Ведь для поляка непонятно, когда такая несомненная вещь скрывается и ложью покрывается. Ведь мы знали, какие ужасы делали немцы, не меньше. Такие же самые ужасы, ведь в наших же краях тысячи и тысячи евреев убивали, резали, детей убивали. Но немцы, уже я не мог бы говорить с немцем, который бы не признал этого, что это было. Так же само русские должны признать, что Катынь был.
Конечно, это мое глубокое убеждение, должны признать и должны испытать стыд за нее. И вот я теперь прибавлю еще два слова. Вот я тут говорил о моей любви к Польше, но ведь это ничего не стоит, потому что я от Польши не пострадал. А вот Иосиф Георгиевич от России пострадал, и его соотечественники пострадали еще хуже. А он ведь тоже в лагере сидел, я в польском лагере не сидел.
Да, но в лагерях бы сидели и русские.
Да, конечно, вот это верно.
В лагерях сидели и русские. И когда, я себе припоминаю, когда я в Старобельске был, и мы были окружены НКВДистами, это единственные русские, которых мы знали. Был только один такой человек, но уж я не знаю, как в радио о нем говорили. Это называлось говновоз, я не знаю, который вывозил.
Ничего, это не русское, но лагерное слово хорошее.
Мы ему давали остатки хлеба, всегда ему. И он мне во время Пасхи повел за дома куда-то, чтобы мне сказать «Христос воскрес».
Вот. Это символ. Мы должны друг другу сказать «Христос воскрес» когда-нибудь, да, по-настоящему, всерьез.
И знаете, это, помнишь, больше Достоевского даже, знаете.
Да.
И это контакт. Когда такие контакты человек имел, человек не может так опрощать истории из своих соседей. Мы должны даже в наших ярых спорах помнить об этом фоне самым глубоком, который приблизил Мицкевича с Пушкиным. Мы не Мицкевич и не Пушкины, но мы принадлежим к этой струе культуры, хотим принадлежать.
Да, я думаю, что и в этом культурное будущее и нашей страны, и Польши. Будущее, когда будет преодолен тоталитарный режим, когда для поляков не будет больше возможности смешивать русское с коммунистическим и тоталитарным. Да. Теперь они вынуждены это смешивать, так сказать. Это можно только на вершинах ума и культуры это разделить. А когда они испытывают притеснение от русских, потому что эти русские сами подчинены тоталитарному коммунистическому режиму, то, естественно, что они не могут питать особенно нежных чувств к нашему брату.
И мне кажется еще одна вещь. Наши отношения трудные. Русско-польские, ведь все-таки Москва, спаленная пожаром, это тоже были поляки. Но мне кажется, что теперь между Россией и Польшей есть другие проблемы, много более трагические, трудные и актуальные. Это Литва, это Украина, которые между нами. Ведь для нас Литва Это трагическая вещь. Каждый поляк чувствовал себя литвином. А теперь вдруг они отрезались, прямо отрезались от нас и только думаем о том, что они злобу получили от Польши. Между Украиной и Россией тоже такие же трагические вопросы. Но между нами, поляками и русскими, в сущности, мы уж столько пережили, что можно бы забыть наши личные дрязги. Даже не дрязги.
Но, наверное, это может быть забыто только в результате каких-то огромных событий в будущем.
Да, да.
Но подготовить это можно и сейчас. И те люди, как Иосиф Чапский, своей деятельностью, своим чувством, значительностью своей личности, своей судьбы это подготовляют, те заслужили уже благодарность нашего потомства. Если когда-нибудь Восточная Европа, Славянская Европа сыграет свою настоящую роль, это будет только при условии окончательного примирения и дружбы между поляками и нами.
Это наша общая мечта.
Мне кажется, простите, что я вас перебиваю, мне кажется, что это примирение уже началось, и что в этом направлении многое делают как русские писатели, так и польские писатели, ну, например, вы. А в частности, я хотел бы здесь упомянуть имя Солженицына. Вы с ним знакомы? Вы его видели?
Когда Солженицын сюда приехал, мне удалось приехать на первое его такое интервью прессы,
да,
с редактором «Культуры». Я не люблю видеть великих людей. Я предпочитаю их читать. Часто бывает разочарование. Когда я должен сказать, что встреча с Солженицыным – одно из крупных переживаний моей жизни. Его простота, директ, его взгляд – его смелость, не то, что он был смелый, невероятно физический, но его моральная смелость. Первое, что он нам говорил, это о стыде Катыня, о стыде 44-го года, когда он говорит, ведь я же был в армии, если бы тогда артиллерия русская начала действовать, история бы могла пройти иначе.
Это вы говорите о Варшаве.
О Варшаве, о Варшаве. Да, да. Но вы понимаете, это не то, что он нам говорил, чтобы нам понравиться или что-нибудь такое. Он так каждому говорил, и в каждой проблеме он хватывает сам стержень, самое существо. Когда мы прощались, все-таки это большой человек, я думал, ну вот хотел бы его обнять, но все-таки как-то неловко. А он вдруг подошел и так нас обнял, одного и другого. Я почувствовал настоящее братство этого благородного и великого человека. Один из нескольких людей великих, которые...
Это совесть России.
Совесть.
И в его лице эта совесть России вас обняла.
Да, я понимаю, и для меня большое событие моей жизни. Это я не преувеличиваю.
На этом мы заканчиваем нашу программу «Культура, события, люди».